Наша тема сегодня праздник Пурим немного под другим углом, и начнем с прогноза погоды. Ожидается похолодание земли Израиля, причем это похолодание является исключительно человеческим фактором, а именно рав Йосеф Хаим Зоненфельд, который до 1932 года был главным раввином Иерусалима, причем настоящим главным раввином Иерусалима, он обратился к Творцу с большой просьбой, чтобы в праздник Пурим всегда в Иерусалиме было холодно, с тем, чтобы люди немного более тепло одевались, и чтобы им было менее свойственно нескромная форма одежды, и каждый год, абсолютно каждый год, происходит совершенно небывалое явление, а именно перед Пуримом тепло, как только наступает праздник Пурим, сразу же становится холодно, и сейчас я вам покажу не что иное, поделюсь экраном, прогноз погоды, начнем с прогноза погоды. Итак, посмотрите, Иерусалим. Сегодня у нас 29 градусов тени. Завтра в день поста максимум 18, с 29 падения до 18, после этого 17. Иерусалимский Пурим 14 градусов. Примерно такое явление происходит у нас каждый год. Каждый год происходит такое явление. Рав Хаим Йосеф Зоненфельд, раввин Иерусалима, он родился в 48-м году. В 1848 году, и до 1932 года он был главным раввином Иерусалима. Он основал то, что называется Эда Харидит, общество людей, которые трепещут перед Богом, трепещут перед Творцом мира, и он также основал организацию, которая называется Натурей Карта. Сегодня тоже существует организация «Натурей Карта», но она немножко другая по своей структуре. Тогда рав Хаим Зоненфельд пытался привести к миру между евреями и арабами. И его главным помощником в этом вопросе был известный политический деятель из Голландии Яков Исраэль де Ханан, который был известным юристом, поэтом в Голландии. Он был писателем, журналистом. В начале своей деятельности его почему-то сильно волновали политические заключенные в России, те, кто боролись, соответственно, за социализм и прочее. И в результате он несколько раз приезжал в Россию и, собственно, был во главе тех, кто делал достоянием гласности то, что происходит в России. На каком-то этапе ему это перестало быть интересным по его личным соображениям. И он приехал в землю Израиля, где сначала был связан с высшими сионистскими кругами. После этого он встретил рава Йосефа Хаима Зоненфельда, раввина Иерусалима, совершил тшуву, хотя он был из религиозной семьи изначально, но был человеком нерелигиозным, скажем, не соблюдающим. В результате, благодаря своей известности, он обладал возможностью сделать очень много в этом мире для мира между евреями и арабами, для того, чтобы евреи могли приехать в землю Израиля в условиях британского мандата и там жить согласно нашему образу жизни. Его жизнь закончилась в 1924 году, когда он был убит при выходе из синагоги, и его убийца был одним из руководителей Сохнута, Jewish Agency for Israel. Сам убийца признал свою вину, и руководство Сохнута признало вину. Это как бы факт, который абсолютно никем не оспаривается. Дело в том, что в тот момент в земле Израиля было то, что называется Ишува Яшан, старое поселение, было новое поселение. Новое поселение – это были люди, которые совсем недавно приехали, ну, на тот момент, на момент начала предыдущего века, те, кто приехали из Европы, поскольку Всевышний дал какое-то особое влияние, так что многие люди, которые на протяжении веков совершенно не думали, то есть наш народ на протяжении веков как-то не очень задумывался в своем большинстве о идее переехать в землю Израиля, и вдруг некое веяние было дано с небес, и люди начали совершенно неожиданно туда устремляться. Соответственно, это было новое поселение, которое совершенно иначе воспринимало в том числе и конфликт между евреями и арабами. И в результате начали строить свою политику на идее вооруженного противостояния арабам. Была и другая позиция. Это позиция старого поселения. Евреи жили на протяжении, в общем-то, многих веков в небольшом количестве, жили в земле Израиля. И жили в условиях мира. И, соответственно, организация «Натурей Карта» защитников города стремилась к тому, чтобы с арабами заключить мир. В результате крупнейшие арабские лидеры, в том числе король Иордании, были заинтересованы в контактах с раввинами, и их посланцем, их послом был Яков Исраэль Бехан, который был, соответственно, голландцем и очень известным в мире человеком. Для того, чтобы религиозные евреи не попытались повлиять на общую политику, он был убит. Если бы этого не произошло, то, возможно, сегодня вся наша история была бы совершенно другой. И организация «Натурей Карта», само название дословно переводится как «Шомрей Гаир», те, кто берегут город, охраняют этот город. Источник в Иерусалимском Талмуде, в трактате Хагига, где сказано, что мудрецы увидели охранников города в условиях войны, опять же, между евреями и римлянами, и кто-то произнес это «защитники города», на что сказал Рабби Иуда Анаси, что это разрушители города. А защитники города – это те, кто поддерживают этот город с духовной точки зрения. Соответственно, появилось название «Натурей Карта». Не путать сегодняшние «Натурей Карты» – это люди, которые получают деньги от Ирана, от, в основном, наверное, от Ирана. От арабских стран, которые стремятся нас уничтожить, ведут переговоры с нашими врагами в тех условиях, когда, в общем, о мире таким способом говорить не нужно. Ну и когда человек получает деньги, то сразу же меняется полностью ситуация. Мы видим, что его мотивация, она намного более упрощенная, нежели чем идеология. Сегодня внутри карта буквально несколько десятков адептов в то время. Это было широко распространенное воззрение о том, что с арабами нужно договориться, и есть тому много первоисточников, в частности, Талмуд в трактате Ктубот, который приводит 6 условий возвращения в землю Израиля, когда мы находимся в изгнании. То есть Всевышний разрушил храм, изгнал нас, и возникает вопрос, а можно ли нам вообще землю Израиль возвращаться? Если Творец нас отсюда изгнал, можем ли мы силой возвращаться? Вопрос, который 6 условий приводит к Талмуд, трактате Ктубот. Сейчас у нас не время для изучения этой темы. Вот, во всяком случае, мирное существование, по всей видимости, было возможно, но со смертью Якова Исраэля Дехана все закончилось. Так вот, рав Йосеф Хаим Зоненфельд был настолько великим раввином Иерусалима, что он обратился к Всевышнему с просьбой о том, чтобы в Пурим всегда было холодно, чтобы люди более скромно одевались, чтобы меньше в святом городе было разврата. И Всевышний каждый год до сегодняшнего дня ему отвечает. Вот я показал вам прогноз погоды. Еще раз давайте я вам покажу. Прогноз погоды. Сегодня 29 градусов в Пурим, Иерусалиме будет 6-14 градусов. Таким образом, Всевышний отвечает на молитву и просьбу великих даже почти 100 лет спустя после их смерти. Итак, давайте коснемся других вопросов. Пост Эстер. Единственный веселый пост, который является обязательным для всех. В связи с тем, что он веселый, действительно, это не время траура. Обычно все наши остальные посты связаны с трауром по поводу разрушения храма, изгнания еврейского народа, пропажи божественного присутствия в этом мире. А этот пост веселый, поэтому некоторым людям может быть казаться, что не так уж обязательно об него поститься. И действительно, Шульхан Арух говорит абсолютно так. Он говорит, что пост Эстер Эйно Хова не является обязанностью. И при этом Шульхан Арух добавляет, что речь идет о тех, о кормящих, о беременных, о средней степени больных людях, которые не могут поститься, которым тяжело поститься. Поэтому для них это не обязательно, но они обязаны восполнить этот пост в определенный день после этого, то есть когда они начнут себя нормально чувствовать. То есть не обязанность в том смысле, что люди в тяжелом состоянии здоровья могут не поститься в этот день, но обязаны восполнить его позже. Поэтому, говоря совсем простыми словами, пост этот, несомненно, является обязанностью. Мы начинаем его завтра утром, перед началом светания, в каждой стране, тогда, когда это произойдет. И пост является важным служением Всевышнему. Благословен он, так сказано в книге «Основы и корень служения», который написал великий мудрец рав Александр Зискинд из Гродно. Пост является важным служением Всевышнему, благословен он, ибо изнурение своей плоти подобно вознесению всесожжения на жертвеннике. Однако воздержание от пищи без осознания сути поста не имеет много смысла, о чем предостерегал пророк. Таков ли пост, пророк Ишаяху, таков ли пост, избранный мною, день смирения человеком души своей? То есть пророк говорил о том, что если люди постятся, при этом их мысли, их чувства, если существуют вообще, то очень далеки от этого времени, от этой особенности, от этой проблемы. Таков ли пост, избранный мною, день смирения человеком души своей? Человек должен ощутить некое смирение, должен прийти к тому, чтобы пост для него был осознанным, а не заниматься чем-то другим. Соответственно, обратите внимание, как устроен иудаизм. У нас есть дни, когда мы постимся, дни, когда учимся, когда нам запрещено изучение Торы, в частности, 9 ава, дни, когда мы едим, дни, когда мы постимся, дни, когда мы радуемся, когда мы печалимся. Так вот, праздник Пурим, мы действительно должны быть радостными, у нас должна быть радость на сердце. Если человек в Пурим, в общем, все соблюдает, я не буду говорить о Галахе этого дня, все знают уже, если не знают, наверняка кто-то другой на лекции изложит эту идею, какая конкретная галаха есть, но все заповеди, если человек исполнит, и при этом не будет радости в его сердце, это означает, что у него что-то не совсем хорошо работает. Он не совсем правильно этот праздник отмечает. Продолжает книга «Исод вешорыша авойда», «Основы и корень служения». Что, собственно говоря, в любой пост нужно сделать. Сказал рав Ицхак, это цитата из Талмуда. «Дающий бедному мелкую монету удостаивается 6 благословений, как сказано». Дальше опять цитата из книги пророка Ишаяху. «Не в том ли пост, чтобы ты разделил с голодным хлеб твой и бедных скитальцев ввел в дом?» То есть смотрите, что нужно сделать в пост. Перед постом нужно бедных скитальцев ввести в свой дом. То есть люди, если человек голодает, а потом объедается после поста и до поста тоже, то это, конечно, лучше, чем если он ничего не делает. Но, несомненно, этого недостаточно. И дальше пророк говорит о том, что в связи с постом требуется сделать. «Увидев нагого, одень его, и от близкого тебе не скрывайся». То есть главное в пост помочь людям, у которых, не дай бог, пост продолжается на протяжении 7 дней недели. И дальше идут 6 благословений, которые получает человек, соответственно, исполняющий то, о чем говорит пророк, то есть заботящийся при этом о других. Шесть благословений. «Тогда засияет, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро наступит, и пойдет перед тобой праведность твоя, слово, слава Господа примет тебя. Тогда воззовешь, и Господь ответит, и возопишь, и Он скажет, вот я». Шесть благословений, которые даются человеку, заботящемуся о других людях, и, соответственно, пророк это связывает именно с постом. Продолжает Талмуд. «А утешающий бедного словами удостаивается 11 благословений». То есть, смотрите, тот, кто помогает бедному деньгами, получает 6 благословений, а тот, кто утешает его словами, в случае, если не может помочь, но тем не менее поддерживает как-то бедного, проявляет к нему некое внимание. И не только к бедному, а к словами можно утешать и поддерживать любого человека. Такой человек, тот, кто поддерживает, соответственно, нуждающихся в утешении и поддержке, получает 11 благословений, и пророк Йешаяху приводит их. «И ты отдашь голодному душу твою, и душу измученную насытишь, тогда засияет во тьме свет твой, и мрак твой, как полдень, и будет вести тебя Господь всегда, и насытит в засуху душу твою, и кости твои укрепит, и будешь ты, как сад орошенный, и как источник, воды которого не иссякают, и застроят твои развалины вечные, основания минувших веков восстановишь, и назовут тебя заграждающим брешь, возобновляющим пути обитания». Так говорит пророк о 11 благословениях, которые получает человек, утешающий бедного. Что такое утешить бедного? Показать продолжение пути. Утешение, возможно, в этом нуждается, и само утешение применимо по отношению к тому, кто не видит продолжение пути. Соответственно, утешение – это показать человеку продолжение пути. Обратите внимание, как много на самом деле иудаизм говорит о заповеди по отношению к ближнему. Заповеди по отношению к ближнему, такие, которые созидают, такие, которые приводят к тому, что ближнему становится благодаря тебе лучше в этом мире. Тогда засияет во тьме свет твой и мрак твой, как полдень. Произойдут глобальные изменения в твоей жизни. Итак, пост – это в первую очередь забота о людях, которые нуждаются в твоей помощи. Ну и понятно, что праздник Пурим – это очень легко сделать, поскольку одна из заповедей – это «Матанот ле-эль-йоним». Так, кому-то понравился, моя маска понравилась. О масках мы еще поговорим, почему задали вопрос, можно ли слушать музыку, как обычно. Смотрите, в особые дни нельзя ничего делать, как обычно. Музыку слушать можно, но не как обычно. Пурим должен быть совсем необычным днем, а днем особым, так что на протяжении каждой секунды и пост, эстер, и Пурим, все они должны быть особыми, так чтобы на протяжении каждой Так, был задан вопрос. Рав, извините, пожалуйста, вы что-то печатаете. Вы можете объяснить, что вы имеете в виду под этим текстом? Печатаю ли я что-нибудь? Если вы имеете в виду издание книги, да, мы готовим второй том книги «Основа и корень служения». Итак, для тех, кто не может поститься по медицинским соображениям. Галаха для тех, кто по медицинским причинам, соображениям не может поститься. Для вас тоже этот день является постом. Поэтому столько, сколько можно, каждый должен поститься. Настолько, насколько это не влияет на его здоровье, не вредит его здоровью. Соответственно, в этот день можно есть только исключительно кошерную пищу в минимальном количестве, никаких особых вкусностей и каких-то излишеств, минимальное количество пищи для того, чтобы поддержать себя. Есть с особым намерением, лишь имеют худ, куча брегу вышки на то, во имя единства Всевышнего и его божественного присутствия, и не получая вкуса, не ощущая вкуса от пищи, которую человек ест. Это то, что касается людей, которые по медицинским причинам не могут поститься. Хотелось бы сразу отметить, прежде чем мы к сути тайны книги Эстер придем, хотелось бы отметить, что праздник Пурим нам предписано выпить, дабы не различать между благословенным Мордехай и проклят Аман. При этом хочу сразу же отметить, что наши мудрецы не призывали нас к какому-то фундаментальному опьянению. Сказано, что нужно выпить немного больше обычного. Пить тоже задали вопрос, пить нельзя в пост так же, как и есть. Итак, нужно выпить немного больше своего обыкновения, чтобы человек был чуть-чуть пьяный, потому что Талмуд, несомненно, не призывает нас к тому, чтобы мы перепили и в результате вели себя недостойным образом, не дай бог, чтобы у нас произошла какая-то авария или какое-то несчастье, ущерб для здоровья и прочее. Поэтому речь идет лишь о том, чтобы выпить немного более своего обыкновения. Как написано в Галахе, не знаю, что это обыкновение, но у каждого, наверное, свой обычай. К женщинам выпить вполне тоже относится, да, поскольку к женщинам относится все, что касается мужчин в праздник Пурим, как сказано в Талмуде, в трактате Мегила, что женщины тоже были, по отношению к ним тоже произошло это чудо, поскольку Аман собирался уничтожить не только мужчин, а женщин. Женщины еще должны быть. Так, а больной может есть и пить. Еще раз, об этом я сказал, что галаха для больных, если человек болен так, что у него может быть вред для его здоровья в случае поста, то тогда ему можно есть и пить минимально, не ощущая вкуса пищи, с намерением во имя единства Всевышнего и благословения произносить с особым намерением и прочее. И все это совершенно минимально, чтобы это было кошерно и чтобы это не были какие-то там деликатесы. Считается ли в этом контексте помощь только помощь еврею? Мы говорим о празднике Пурим, когда не евреи собирались евреев уничтожить, и произошло чудо в результате нашего раскаяния. Мне кажется, из этого ответ очевиден, что мы должны поддержать своими деньгами язычников, которые поклоняются тому, что они избрали для себя или провозгласили для себя, поскольку это не есть осознанный выбор. Вообще, у меня здесь курс иудаизма, поэтому мы говорим про иудаизм. Итак, про питье. В праздник Пурим нам предписано выпить, дабы не различать между благословенным Аман, благословенным Мордехай, видите, я хоть и трезвый вроде, но уже это тоже путаю, и так далее. Соответственно, очень важно при этом иметь в виду, что даже в условиях легкого опьянения это время нашего особого возвышенного служения, единственный день в году, день возвышенного служения, а не приниженного поясничения. Поэтому очень важно вести себя возвышенно. Талмуд говорит следующее, что Всевышний перед болезнью представляет, дарует человеку лекарство. Книга Эстер является самым лучшим знамением для нас того, как Всевышний относится к человеку, что Всевышний делает для человека в рамках спасения его от всевозможных неприятностей в условиях изгнания божественного присутствия и сокрытия Всевышнего. Книга Эстер – свиток сокрытия, с одной стороны, но с другой стороны он раскрывает Бога в этом мире. Что происходит? Давайте попытаемся немного понять. Я исхожу из того, что все мои слушатели знакомы с текстом книги Эстер. Давайте пытаемся понять, что, собственно говоря, там произошло. За что еврейский народ был наказан столь суровым образом? Книга Эстер начинается с повествования о пире Ахашвероша, который объявил пир на 180 дней, собрав всех своих бургомистров, мэров городов, руководителей регионов и прочее, прочее, прочее. Собрал их в столице, и 180 дней они пили. Возникает вопрос, что должно было произойти, то есть как бы из самой книги следует, что у них не было так принято каждый год на 180 дней, на полгода пира устраивать. По всей видимости, произошло что-то совершенно глобальное и необычное. И возникает вопрос, а что, собственно говоря, такого было, что нужно было пировать аж целых 180 дней? И ответ здесь следующий. По расчету Ахашвероша не исполнилось пророчество пророка Иешаяху согласно толкованию пророка Ирмияху. Причем стих пророка Ирмияху, где он истолковал 70 лет, 70, что через 70 лет после разрушения храма будет восстановлен храм, и Вавилон ожидает разрушения. Этот стих пророка Ирмияху не приводится вообще в его книге. Он передается по традиции. В книге он не приводится вообще. И Ахашверош совершил ошибку в расчете времени. А именно он рассчитывал не 70 лет не от разрушения храма, а от захвата, от первого завоевания Навуходоносором Иерусалима, что произошло за 11 лет до разрушения храма. Соответственно, и эти 70 лет он отчитал чуть раньше, совершил ошибку и столь глобально отпраздновал то, что пророки оказались неправы, Иерусалимский храм не был восстановлен. Теперь возникает вопрос, а что его так сильно волновало? Иерусалимский храм – это было маленькое здание где-то там на горе в земле Израиля, которая на тот момент была захвачена Персией. Неужели это событие было столь существенным? Ответ такой, что эта часть пророчества как раз Ахашвероша не сильно волновала. Его больше волновала вторая часть о том, что тогда будет разрушен Вавилон, и хотя это пророчество исполнилось на самом деле до него, поскольку он был уже не вавилонянином, а персом, и великое царство Вавилона уже было на тот момент полностью разрушено, тем не менее он почему-то по своему недопониманию считал, что это его касается, и устроил глобальный праздник. Какая проблема евреев с этим связана? Проблема следующая, что после... Точнее, в завершение 180 дней все были приглашены, все жители столицы. Поэтому те, кто живут в столицах, с них спрос намного больше, поскольку они ближе к месту, в которых принимаются решения. Итак, Ахашверош пригласил весь народ на семидневный пир, и в том числе евреев. И при этом, как написано в Мегилат Эстер, «Ваштияк идат эйнунес, кекенцы варамелах и...» Питье там было по закону, нет никакого насилия, и так повелел царь, то есть каждому давали еду, напитки, соответственно, его религиозным особенностям. Евреям была заготовлена пища с кашрутом Эда Харидит и вино кошерное, и все что угодно. Евреи были тоже приглашены на этот пир, и евреи колебались. С одной стороны, прийти на пир, посвященный неисполнению пророчества о возвращении еврейского народа и строительстве храма, это было, наверное, самое страшное богохульство, которое только могло произойти. С другой стороны, евреи опасались того, что если они не примут участие в столь глобальном национальном мероприятии, соответствующим чаяниям персидского народа, то они могут пострадать, к ним начнут хуже относиться, они потеряют какие-то блага, которые за эти 70 минус 11, получается, 59 лет они обрели, евреи начали опасаться возможных неприятностей, и часть евреев пошла на этот пир. В результате все закончилось плохо, и тогда был запечатан декрет об декрет на небесах об уничтожении еврейского народа, и в результате представитель народа Амалека, Аман, получает силу, получает власть. После этого пира он, будучи одним из достаточно несущественных госслужащих, он получает должность премьер-министра вот просто так, без малейших причин, без малейшего повода, потому что еврейский народ согрешил. Там, где евреи грешат, сразу же появляется Амалек, который получает силу именно из-за греха еврейского народа, а не благодаря каким-то своим особым достижениям. Итак, пир Ахашвероша и страшный грех. Декрет об уничтожении еврейского народа, с одной стороны. А теперь давайте попытаемся посмотреть немного на книгу Эстер под другим углом. А именно смотрите. Как бы с одной стороны болезнь. Декрет об уничтожении еврейского народа. С другой стороны дается нам лекарство, даруется лекарство. А именно Всевышний в условиях сокрытия, само имя Эстер происходит от слова «эстер» – сокрытие. Книга Эстер – единственная книга, где не приводится имя Бога. Только иногда, там, где говорится «царь», то имеется в виду царь Ахашверош, иногда имеется в виду Бог, а иногда имеется в виду и царь Ахашверош, и Бог. Соответственно, Всевышний закладывает, запечатывая декрет об уничтожении еврейского народа, Всевышний закладывает целую цепочку определенных якорей, определенных событий, которые при одном условии могут связаться одно с другой. Это одно звено может связаться с другим и в результате привести еврейский народ к спасению. То есть закладываются такие звенья цепочки, как их назвать, кружки, как-то по-русски. Элемент цепочки, короче говоря. И они могут сплестись вместе, связаться вместе в одну цепочку спасения, как оно и произошло. А теперь давайте посмотрим, как все это работает, как Всевышний в условиях сокрытия дает нам лекарство, которое работает, если исполняется одно условие, которое соединяет все эти звенья. О, звенья цепочки. Наверное, звенья. Все эти звенья цепочки Всевышний соединяет вместе, если есть один общий элемент, а именно раскаяние еврейского народа. Раскаяние, пост приводит к тому, что пробуждается весь этот механизм, соединяет вместе звенья цепочки и происходит спасение нашего народа. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Да, имейте в виду, что то, что раскрывает нам книга Эстер, она не говорит нам о том, что вот тогда было некое такое событие однажды, и смотрите, как здорово, и ощутите благодарность, и восхвалите Всевышнего в этот день. Кстати говоря, при чтении Мегилат Эстер главное намерение, согласно тому, что говорят наши учителя, должно быть именно благодарность Богу за наше спасение, Его восхваление. Когда мы видим вот те элементы, о которых сейчас мы будем говорить, когда мы будем читать Мегилат Эстер в синагогах, те, кто находятся вдалеке от синагог, где нет кошерного чтения по свитку, соответственно, вечером и утром прочтите сами по книге, прослушайте запись, сделайте что-то, что вы можете, кто может еще приехать в город, где читают Мегилат Эстер, и потратить на это какие-то деньги на дорогу, то очень важно это сделать, ибо мы провозглашаем о произошедшем чуде. Задали вопрос, чем Аман так угодил Ахашверош? Ответ – ничем не угодил. Ахашверош не был человеком, который в данном вопросе обладал какой-то особой свободой выбора. Всевышний просто после греха Израиля загрузил в Ахашвероше программу возвысить Амана. Посмотрел на Амана и видит, отлично, слушай, отличный премьер-министр. Тут как-то я раньше него внимания не обращал, а тут вдруг взял и обратил. У Амана не было никаких собственных достижений. Только благодаря греху Израиля Аман и Амалек черпают для себя энергетику. Поэтому не заслуги Амалека, не заслуги наших врагов приводят их к каким-то достижениям, а только исключительно наш грех. Итак, мы начали с пира Ахашвероша. Страшный грех совершает еврейский народ. Декрет об их, не дай бог, нашем уничтожении. Да, кстати говоря, это об этом пишут наши мудрецы, что очень важно иметь в виду не то, что там кого-то когда-то, сколько-то лет тому назад Всевышний спас. Нужно понимать и чувствовать, что были спасены мы и наши дети. Механизм спасения, вот это вот божественное спасение в условиях сокрытия Бога и изгнания божественного присутствия работает абсолютно сегодня в каждом вопросе. Поэтому Мегилат Эстер показывает нам, как Бог и сегодня спасает нас в целом и каждого из нас в наших личных вопросах. Это именно так работает этот механизм. Книга Эстер, свиток Эстер, когда мы свиток разворачиваем, мы учим из этого, это концепция учения Мусар, мы учим из этого, на что обращать внимание, чтобы увидеть божественное провидение по отношению к нам. Итак, пир Ахашвероша и страшный грех. Что происходит после этого? Проказа царицы Вашти. Соответственно, царица освободила занимаемую должность. Само по себе, если бы еврейский народ не сделал раскаяния и не раскаялся, не совершил раскаяния, чтобы дальше ничего не произошло, то есть Вашти, нет Вашти. А Вашти отказалась прийти к царю, потому что определенного рода проказа у нее возникла на теле. Короче говоря, это само по себе ни к чему бы не привело. Эстер появилась в царском дворце. Тоже некий элемент спасения, но сам по себе он бы ни к чему не привел. Обратите внимание, как выстраивается механизм. Дальше. Мордехай возглавляет в это время дом учения. И, соответственно, внимание всех политических деятелей на нем сконцентрировано. Если бы он не был главой дома учения, то царь бы вообще не знал, кто такой Мордехай, его бы это совершенно не интересовало, и, соответственно, он бы, царь бы вообще не задумался об этом направлении. Дальше попытка покушения на царя, и Мордехай спасает об этом. Мордехай сообщает об этом и спасает его. И запись об этом заносится в летописи Персии. Летописи Персии было очень много, там много чего написано. И ну, один малюсенький абзац посвящен был этой теме. Само по себе это могло бы совершенно никак не проявиться и ни на что не повлиять. После этого декрет об уничтожении. Что делает еврейский народ? Пост. Мешковина раскаяния. И это включает уже механизм начала спасения. Как работает спасение? Для начала Ахашверош обладал определенными психологическими особенностями, а именно манией преследования. В частности, это подтверждается непосредственно текстом, где сказано, что существовал запрет войти во внутренний двор царя без специального разрешения от царя изначального. И когда к нему пришел Аман, то царь кричит «Мибахацер, кто во дворе?» И Аман тогда пришел во двор. То есть как бы царь обладал определенной психологической неуравновешенностью, что привело его в раскачанное состояние. Он видит, что в городе что-то происходит, в столице что-то происходит. Мордехай постится, еврейский народ устраивает пост, кстати говоря, пост Эстер, который был тогда. Это был пост, который занял 3 дня. Первые 3 дня праздника Песах. То есть в праздник Песах вместо мацы и вина еврейский народ постился. Не было пасхального седера, не было ничего, потому что раскаяние отложить нельзя. Если бы евреи не начали поститься сразу, а протянули бы какое-то время, то уже отчаяние бы заполнило их сердца, и уже все бы было не так, что они бы подумали, что мы уже можем сделать, и Короче говоря, когда возникает проблема, из этого мы, кстати говоря, это учим, что нужно реагировать сразу. Люди обычно, когда у них возникает проблема, они говорят, что утро вечером мудренее, завтра мы как-то с этой проблемой свыкнемся, присоединим ее к своей жизнедеятельности, ну и нормально привыкнем, и так и будем жить. Люди даже в ГУЛАГе жили, и там у них были свои небольшие радости. Так вот, ответ совершенно другой. Необходимо сразу принимать решение и исправлять свою ситуацию. Итак, еврейский народ проводит пост, одевает мешковину, грубую одежду, совершает раскаяние. И с учетом психологических особенностей Ахашвероша сказано «Блайла гагу надидаш натамэлла». «В ту ночь отнялся сон у царя». Царь не мог заснуть. И здесь речь идет о двух царях, и Ахашвероше, и о Боге. У Ахашвероша отнялся сон, потому что он видит, что Эстер приглашает на пир, на один пир, на второй пир, и происходит что-то такое, Мордехай чем-то не удовлетворен, Аман тут новое политическое лицо, человек слишком много хочет, и всю его страну, как-то руководство страны, что-то не в порядке, реформы какие-то здесь пытаются провести, демонстрации и прочее. Короче говоря, сон у него отнялся. Это в случае, если слово «царь», мы понимаем Ахашверош, комментаторы говорят, что «Белайла гагу надидаш натамелах», «В ту ночь отнялся сон у царя», это касается Всевышнего. Если до этого он вел себя так, что из-за греха еврейского народа он как бы, не то чтобы задремал, если так можно сказать, но во всяком случае не занимался активным спасением еврейского народа, то в ту ночь отнялся сон у царя. Он начал спасать евреев от декрета, подписанного на небесах и реализованного Аманом Амалека. Итак, царю плохо спится. Что нужно делать в такой ситуации? Царь мог бы пойти кальян покурить, мог бы, не знаю, что-то еще поделать. Однако он решил, что ему надо читать летопись. Ахашверош не был большим интеллектуалом, так чтобы ему какие-то там документы читать. Он требует читать летописи. И при нем прислуживает в это время сын Амана. И он открывает летопись случайным образом, и там как раз тот малюсенький параграф, который говорит о том, что Мордехай спас царя от гибели. Видит это сын Амана и пытается перелистнуть на другую страницу, чтобы читать не это, а что-то другое. А страницы слиплись. То есть, понимаете, еще одним элементом спасения было то, что страницы слиплись. И вот так вот эта цепочка, длинная цепочка из звеньев, где и Аман был, и летописи оказался тот самый том, и та самая страница, и страницы слиплись. И в это самое время, пока, когда он уже был вынужден читать про Мордехая, в это время Аман приходит во двор просить казнить Мордехая, который ему не кланяется. А Мордехай еще к тому же из колена Беньямина, из колена, которое не поклонилось Исаву. Колено Бениамина, оно обладает особыми способностями видеть свет во тьме. И оно для всего еврейского народа несет способность видения света во тьме. Поэтому символом колена Бениамина является волк. Чтение летописей. Итак, читают летописи и спрашивает царь, это прямо написано в Магилат Эстер, спрашивает царь, что было сделано для Мордехая за это? Какую благодарность получил Мордехай за то, что он спас царя от гибели? И отвечают ему, ничего не было сделано. И тут царь, как мы уже говорили, страдающий в легкой степени манией преследования, кричит, Мипахацер, кто во дворе? Видя, что Мордехай является одним из политических деятелей, который явно чем-то не удовлетворен, в мешковине ходит и так далее. Кто во дворе? Может, Мордехай пришел во двор? И следующий стих Мегилы говорит. И Аман пришел тогда во внутренний двор царя просить, чтобы казнили Мордехая. Приглашает его царь и спрашивает его, Что сделать с человеком, который царю дорог? Аман понимает, что, несомненно, речь идет о нем самом, о Амане Амановиче, потому что Амане Агаговиче. Потому что когда у него такой глобальный успех, очевидно, что речь идет о нем, что у него его хотят каким-то образом почтить. И он говорит: да ничего, как бы особо не надо, такого человека все есть. Надо царскую лошадь, царскую одежду и царскую корону на голову возложить. И тут Ахашверош, страдая манией преследования, видит, что на самом деле Аман, он как раз и есть один из действующих лиц во всей этой политической борьбе, которая происходит, и понимает, что именно Аман замыслил одеть царские одежды. В результате он в гневе убегает. Теперь Мордехай теперь же становится хорошим в его глазах. Он спас царя. Факт, что он хороший. Аман повесит Мордехая, хочет, и царской одежды хочет одеть. Он говорит: сделай это Мордехаю. И как только Аман прокатил Мордехая на царской лошади и в царских одеждах возвращается к себе домой, ему говорят, что если мизера гаигуди Мордехая шерахальтеполифанав, если Мордехай является евреем, и ты начал падать перед ним, то непременно упадешь перед ним. Возникает вопрос, что это за сомнение в национальности Мордехая. Ответ крайне простой. Если, говорят они, то, что ты, Мордехая, в царских одеждах, как челядь, возил на коне царском, и это не что-то индивидуальное для Мордехая, а то, что он является представителем всего еврейского народа, то непременно ты начал падать и непременно упадешь перед ним. Значит, еврейский народ смог совершить раскаяние в своем грехе. И пока они говорили, пришли сотрудники госбезопасности и повели Амана на второй пир Эстера, где Эстер говорит царю о том, что ее народ хотят уничтожить. Царь выясняет, кто, что и зачем. Оказывается, что это Аман. И в результате в гневе он выбегает. И тут появляется ангел, который толкает Амана на ложе царицы. Тут же в эту самую секунду царь выходит из сада и видит Амана, упавшего на ложе царицы. И тут появляется Харвона, который дает совет царю на том дереве, которое он приготовил для Мордехая, повесить самого Амана. Кто такой Харвона? Это пророк Ильяху. И пророк Ильяху появляется в этом мире только исключительно тогда, когда люди доходят в своем служении до состояния полного кидуш Ашем, освящения имени Бога, и делают все, что от них зависит. Вот это вот звенья цепи. Это звенья цепи, которые благодаря раскаянию еврейского народа соединились в одну цепочку и привели к глобальному спасению. А теперь небольшой урок мусара за последние минуты, которые у нас еще остались. Праздник Пурим, что нам самое главное с точки зрения учителей мусара, что нам самое главное сделать? Праздник Пурим – принятие Торы. Есть известное повествование Талмуда в трактате «Шаббат», 88-я страница. Сказали наши мудрецы благословенной памяти и предстали перед горой. Книга Шмот, речь идет о даровании Торы. Еврейский народ стал перед горой Синай во время дарования Торы. Отсюда мы учим, что Всевышний подвесил над ними гору, как корыто, и изрек: если примете Тору, хорошо, а если нет, там будет ваша могила. Сказал рав Аха бар Яаков: это хорошая отговорка от принятия Торы. Сказал рав: и все же они заново приняли ее в дни Ахашвероша. Как сказано, приняли и получили. Это книга Эстер, 9 глава. Приняли то, что уже получили прежде. Это повествование Талмуда в трактате Шаббат. Еще раз, находясь возле горы Синай, еврейский народ испытал некое состояние, когда Всевышний подвесил над ними гору, как корыто, и изрек: если примете Тору, хорошо, если нет, там будет ваша могила. И Поэтому можно от этого отговориться, в то время как в Пурим евреи приняли Тору абсолютно полностью добровольно, и, соответственно, из этого мы учим, что это именно то, что мы должны с вами сделать. Принятие Торы, праздник Пурим. Давайте пытаемся понять, что это было такое. Как можно понять этот мидраш? Этот мидраш все знают, он совершенно хорошо запоминается, потому что он совершенно противоречит вообще всем нашим ожиданиям. На горе Синай не было, как бы, с нашей точки зрения, никакого насилия, никакой угрозы смерти. Наоборот, Бог настолько раскрыл себя, что все евреи произнесли слова «Маасе ва-нишма», «Сделаем и исполним». Евреи полностью приняли Тору. Что же это означает? Зачем надо над нами было повесить гору, подвесить гору, как корыто? И как от этого можно отказаться? К сожалению, времени у нас уже мало, поэтому я объясню суть проще. Прочтем, насколько сможем, отрывок из книги Сабы из Наварды, сколько времени нам хватит. Итак, общая идея такая, что на горе Синай, во время Синайского откровения, еврейский народ действительно полностью добровольно принял Тору благодаря величию божественности, которая перед нами раскрылась. Но всегда была некая отговорка сказать, что Тора, она сложная, заповедей много, мы не знаем, хватит ли у нас силы ее исполнить. Насколько это необходимо, насколько необходимо, нет, это я глупо сказал. Все могут сказать, что для него конкретно сейчас это не подходит, он усталый, он занятый, он такой, он сякой. А во время праздника Пурим, во время этих событий, связанных с декретом уничтожения еврейского народа, божественное присутствие было в изгнании, Бог был вообще не очень виден, когда божественное присутствие находится в состоянии сокрытия. Как же тогда можно было принять Тору в полной мере? Ответ очень простой. Что на горе Синай евреи увидели божественную истину, поняли, что Тора – это объективная реальность, данная нам в ощущении, не зависящая от нашего сознания. Но они не ощутили, что происходит, если Тору оставить. Во время же событий Пурима они очень хорошо ощутили, очень хорошо поняли, что если евреи, не дай Бог, оставляют Тору, то тогда очень быстро они приходят в состояние уничтожения и пропадают. Об этом сказано так. В дни Ахашвероша евреи приняли, это я сейчас читаю, могу даже поделиться. Книга «Уровень человека» Сабы из Наварды. Вот что еще более странно. В дни Ахашвероша евреи приняли участие в царской трапезе, и перед ними возникли все возможные преткновения. Как же им удалось оставить все свое прошлое, изменить свою жизнь, полностью следуя Торе? Как случилось, что именно то поколение приняло Тору абсолютно добровольно, в результате свободы выбора? Чтобы увидеть разницу между праведником и злодеем, надо понять слова наших мудрецов благословенной памяти. В грядущем мире праведникам дурное побуждение будет представлено в форме горы, а злодеям в виде волоска. Объяснение этому следующее. Вся сила и мощь дурного начала в том, что оно поступает к людям постепенно и осторожно, ловкостью и хитростью заманивает в свою ловушку. Для начала оно соблазняет человека какой-то мелочью, толщиной не более чем с волосок, которая на первый взгляд не причиняет ему никакого вреда. Однако на самом деле, приступив к ничтожно малым, он уже находится в плену злого начала, которое влечет его все дальше, пока он не оставит всю Тору и разрушит свою жизнь, как сказано, горе, навлекающим на себя грех нитями суеты и вину тележными канатами. Вначале это нити суеты, которые очень быстро в тележные канаты образуются. Это именно то, что увидел еврейский народ во время событий, предшествующих празднику Пурим. И одна из главных задач, которая перед нами стоит сегодня, это не что иное, как принять Тору в праздник Пурим, понять и увидеть, что Тора не является некой книгой, которая очень хорошая, очень полезная для жизни человека. Это инструкция использования души, инструкция пользования душой. И в случае ее нарушения происходит гибель, происходит уничтожение. Всем хаг Пурим Самех. Дай Бог, чтобы это был день радости, день веселья, день, когда мы осуществим в условиях легкого алкогольного опьянения возвышенное служение. И с радостью на этом заканчиваю.